Отец, спасибо тебе за твой дух. Благодарны тебе за те способности и за те возможности, которые духом твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы просим тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно принять и применять услышанное. Помоги каждому слушающему сверхъестественно услышать то, что ты хочешь сказать и то, что ты хочешь сделать для каждого лично. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости, Духа откровения помазывает ум каждого слушающего. И каждый слушающий уже прямо сейчас становится способным услышать и применять услышанное во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения начинает открывать глаза и уши каждого слушающего. Спасибо тебе за то, что помазание Духа премудрости и откровения прямо сейчас делает каждого слушающего способным услышать то, что будет сказано ему лично. Я благословляю каждого слушающего и высвобождаю их душу для откровения. Да будет душа их исцелена во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас духом премудрости и откровения душа каждого слушающего приготавливается и больше никогда не останется прежним. Но через откровение да будет исцелена, да будет высвобождена для воли Твоей. Я благословляю каждого слушающего, благодарю Тебя за то помазание, которое касается их души прямо сейчас. Касается их души прямо сейчас. Приготавливая ее к исцелению во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня мы с вами начинаем рассматривать тему, которая опять-таки не является новой, но чем больше я имею общение с разными людьми, тем больше я понимаю, что есть такие темы, их немного, которые всегда надо напоминать. А вот эта тема, особенность ее в том, почему ее надо всегда напоминать. Потому что по мере того, как приходит определенная зрелость у каждого рожденного свыше, есть и требования, которые растут к себе в той же прогрессии. И по мере того, как растут требования, так, знаете, незаметно, самопроизвольно как-то начинает возникать момент самоправедности. То есть опять попытка произвести на Бога впечатление. Оно незаметно приходит. Потому что появляются какие-то новые знания, появляются какие-то уже опыт в применении каких-то дарований. И тут начинается момент, что вы уже думаете, что для того, чтобы Бог что-то начал делать в вашей жизни, для этого необходимо, и пошел расти список. Поэтому вот эта тема, это как раз тема, которая помогает в определенной степени опять-таки остановиться и закрепиться в тех позициях, в которых уже есть опыт. В свое время мы рассматривали тему, так и называлась она «Вера и милость Божия». И мы говорили с вами, насколько важно осознавать в самой практике веры, всегда осознавать присутствие милости. Так как Писание говорит по вере, чтобы со стороны Бога в отношении человека было по милости. Мы же сегодня будем начинать рассматривать тему, которая, как я уже отметил, она не является новой, но сама тема милости Божией – это тема, наверное, которая помогает каждому из нас находиться в каком-то балансе, балансе слова и веры. Стремление произвести на Бога впечатление – это не стремление вашего духа. Ваш дух никогда к этому не стремится, потому что ваш дух и так пребывает в союзе с Духом Святым, и он знает эту близость, эти отношения. Само это стремление, это всегда есть что-то, что закидывается мудростью земной, душевной, бесовской в нашем уме. Это всегда, знаете, как своего рода мониторинг, насколько вы где-то закрепились, и все. То есть это попытка раскачивать качели. Вот. И естественно, что периодически нужно обращаться к таким темам, чтобы, возможно, где-то снова сбалансировать все между словом и верой, и не пытаться чего-то больше, чего-то меньше. Поэтому пусть Дух Святой поможет нам в рассмотрении этой темы И пусть то откровение, которое будет наполнять нашу душу, исцеляет ее и высвобождает уже от всякого влияния тьмы. Итак, напоминаю вам, что у нас сегодня первая встреча, посвященная теме «Милость Божия в свете Иисуса». Почему мы снова говорим в свете Иисуса? Это тоже не просто так, так как это будет в серии самой настоящей тематики. Почему мы говорим в свете Иисуса? Потому что по разным причинам есть деноминационное вмешательство и в этот вопрос. Я не против деноминаций, это их право. Но каждая деноминация вносит какую-то свою примесь. Я не хочу сказать, что они это делают целенаправленно или специально. Во многом это связано, возможно, с желанием что-то сохранить, что-то не утратить. Поэтому есть какая-то жесткость, которая применяется, какие-то требования. И в какой-то степени, увлекаясь этими вопросами, это вносит какие-то влияния на какие-то истины и подобного характера тоже. Поэтому я верю, что рассмотрение настоящей темы, оно поможет просто определенные примеси, даже выявив их, убрать, чтобы все-таки вопрос милости Божией к человеку, чтобы он был без примеси. И единственный способ, как это возможно сделать вообще, это рассматривать эту тему в свете Иисуса. Потому что Иисус, как стандарт и образец, он не просто рассказывал о милости, он ее являл. Вот если бы он ее не являл, деноминационные примеси убрать бы было крайне сложно. Но так как он ее явил, то теперь деноминационные примеси ничего сделать не могут, потому что Иисус есть явление милости в определенных деталях. Я верю, что Дух Святой поможет нам это увидеть. Вот. И поможет нам устранить, если таковые где-то есть. Также мы будем эту тему рассматривать очень практически по отношению к себе. Потому что, как вы увидите дальше в нашем изучении, а мы сегодня заложим какое-то основание, то вы увидите, что для того, чтобы находиться в Божьей любви, то само восприятие Божьей любви, как и взаимодействие с Божьей любовью, оно предполагает как раз вот милость. Поэтому пусть Дух Святой даст вам необходимое откровение, чтобы настоящая тема открылась вам по-новому. И, как я уже не раз говорил, что я бы рекомендовал, чтобы вы с кем-то делились настоящим материалом. И всеми теми темами, которые мы прошли в свете Иисуса, это очень хороший материал для системного обновления ума и формирования тех представлений, как это в свете Иисуса работает. И вот с чего мы начнем само наше изучение «Милость Божия в свете Иисуса», наше погружение. Вообще удивительно само изучение настоящей темы, что само изучение этой темы начинается не со времени, когда Бог что-то начал сотворить, а эта тема, как и некоторые темы в Писании, они относятся именно к периоду времени или к периоду, когда ничего еще не было. Это очень важно. Есть определенные обетования, которые Творец дал в отношении творения еще прежде создания мира. Вы скажете, брат Олег, а нужно ли мне знать это сейчас? Послушайте, чтобы в вашей голове сложно было раскачать качели, нужно знать истины. Именно отсутствие истин в вашем уме позволяет дьяволу раскачивать ваши качели как маятник до такой степени, что они потом начинают крутиться и что очень сказывается уже на ваших словах и поступках. Поэтому есть определенные истины, которые мы можем выставлять как краеугольные камни для того, чтобы эти качели раскачаться не могли. Так вот, есть определенные обетования и решения Творца, которые Он принял еще прежде создания мира. То есть еще прежде, чем сотворить что-либо, он принял определенные решения. И озвучил эти определенные решения. Они записаны в Писании, потому мы можем сказать, что они были озвучены. Первое, и я верю, самое фундаментальное решение, которое было озвучено и утверждено Творцом в отношении всего творения, а в данном случае в большей степени в отношении человека, это обещание вечной любви. Да, конечно, Бог есть любовь. Конечно, это его сущность, то, что его от него исходит. Но одно дело, когда оно адресное. То есть, когда вы обещаете своей жене любить ее, то жена, естественно, полагает и надеется, что только она будет обладать этим обещанием. Поэтому обещание той формы любви, которую мы сейчас читаем и будем рассматривать, это адресное обещание, которое всю силу имеет именно в отношении человека. Дьявол приложил огромные усилия, чтобы человек никогда не знал об этом адресном обещании. Потому что это фундаментальное адресное обещание. Да, на сегодняшний день рожденные свыше мало что знают об этом адресном обещании. И большинство деноминаций имеет свободу определенных доктрин, потому что не знают этого адресного обещания. Я вам прочитаю. Третье царство, 10 глава, 9 стих написано. «По вечной любви своей». По вечной любви своей. То есть Бог никогда не переставал любить. Ну, во-первых, Он не может перестать любить, потому что Он есть любовь. Но одно дело, что есть Бог любовь, а другое дело, что Он есть человеколюбивый, так Писание говорит. То есть Бог еще прежде создания мира озвучил свое решение любить человека вечно. А теперь скажите мне, если бы вы пообещали кому-то любить его вечно, это должно было бы как-то повлиять на все, что вы будете потом говорить и обещать этому человеку прежде? Ну, конечно. Послушайте, обещание любви стало своего рода платформой или основанием, которые стали влиять на все последующие обещания. Вам нужно это услышать. То есть после того, как Творец пообещал человеку любить его вечно, человека еще не было, но это было высвобождено. Все последующие обещания, все последующие решения, все последующие планы, все последующие намерения, все последующее, что будет исходить от Творца по отношению к человеку, всегда должно уже соответствовать этому качеству. Иначе это не есть действительно. Мы знаем небольшие качества любви. Небольшие качества. Любовь не ищет своего, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. И пошло, 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 пошло. Это говорит о том, что после того, как Бог высвободил свою любовь по отношению к человеку, обозначив ее словесно, теперь все последующие слова, действия, все, они должны быть в русле. И одним из очень важных обещаний Бога, следующим обещанием Бога, стало то обещание, которое позволяло человеку не утратить возможность оставаться в любви. Да, возможно, на сегодня, когда я это говорю, вы не видите в этом сильной необходимости как бы укореняться и утверждаться. Но на самом деле это то, что позволит вам в отношениях с Творцом быть более свободным. Есть такая тема, и мы в этой теме движемся, это общение через развлечение голоса Духа Святого. В большинстве случаев сама практика общения через развлечение голоса Духа Святого зависает у рожденных свыше не потому, что это сложная тема, а потому что ум делает вот эту прокладку. Прокладку, которая базируется на якобы «да кто ты?». Да как у тебя это получится? Откуда у тебя такие будут возможности? Потому что, по сути дела, чтобы эту прокладку развеять, потому что она вообще не имеет никакой силы, нужно верить в любовь к тебе. Пока нету веры в любовь Бога к вам, прокладка будет не только в этом вопросе. Она будет во всех других вопросах. Потому что любовь не ищет своего или не навязывает свои требования. Послушайте. Я верю, что вот то, о чем мы сейчас будем говорить, это поможет вот убирать такие прокладки мудрости земной, душевной, бесовской, которые она вкладывает вашу голову, чтобы вы не могли в свободе двигаться в определенных темах, чтобы определенные темы, они просто остопорились. Благодарение Богу за помазание Духа премудрости и откровения, которое разрушает эти прокладки и делает свободным восприятие определенных истин через откровение. Но тем не менее, определенный порядок должен быть представленный вашей душе тоже. Поэтому следующее обетование, которое вышло из Духа Божьего, это было очень важное обетование для человека, который потом будет сотворен, это обетование милости Творца человеку. Поэтому милость Творца к человеку – это что-то Божье, основанное на любви к человеку. Милость Творца к человеку – это что-то Божье, основанное на любви к Нему. Вообще, любовь лежит в основании многих Божьих решений, очень многих Божьих решений. Поэтому я сейчас беру то решение, которое пошло в следующем. Вы скажете, брат Олег, почему так уверенный? Но по мере того, как вы будете слышать настоящий материал, вы увидите, что это было бы необходимо. Просто необходимо. Это точно так же, как мы с вами говорили о том, что для того, чтобы план Божий был совершенный, необходим был агнец, еще закнутый прежде создания мира. Мы тоже об этом с вами говорили и обозначали, что совершенство любого плана предполагает возможность восстановления. То есть мы обозначали с вами какие-то истины, которые фундаментальны сами по себе и даже логичны сами по себе. Конечно, к этому надо применить веру, потому что это невозможно увидеть. Это возможно только принять веру при содействии Святого Духа. Хорошо. Ну, итак, мы заложили с вами небольшой камешек в основание нашего изучения. И первое, что мы обозначили, что прежде создания мира, прежде чем сотворить естественный физический мир и поместить в нем человека, созданного по своему образу и подобию, Бог пообещал человеку вечную любовь. Для того, чтобы эта любовь могла эффективно действовать в жизни человека, Бог дал еще ряд обещаний, высвободил их. И одно из этих обетований было милости Божией к человеку. А теперь давайте небольшое проведем наше исследование. Какое исследование будем проводить? Ну, по-любому, само рассмотрение темы милости Божией нам придется делать в свете Писания. Поэтому, естественно, что есть определенные моменты, как Писание представляет. Но я бы хотел, чтобы вы тоже в какой-то степени научились пользоваться Писанием. Давайте сразу вначале определимся, кто его написал. Его написал Дух Святой через человека. А теперь вопрос к вам. Если Дух Святой написал это Писание через человека, то кто должен его читать вам? Автор. Это истинно правильно. Если же вы сами начнете читать, в свое время, я расскажу вам просто историю. В свое время я, как и все молодые верующие, знаете, есть первый такой стартовый момент, первая любовь, я был очень увлечен чтением Библии. И как всегда попадаются, знаете, по ходу чтения Библии такие Остапы Бендеры, которые предлагают разные идеи. И вот попался мне тоже только один Остап Бендер, который стал предлагать мне, говорю, о, так зачем ты читаешь просто сильно дальний перевод? Тебе надо читать толкование, тебе надо читать ссылками и все. И предложил мне целую серию Библии, где есть уже предложенные толкования. И когда я стал читать, я стал испытывать очень сильную неприятность в своем духе. То есть, знаете, просто какое-то угашение началось. Я тогда не осознавал, что со мной происходит, но мне становилось плохо. То есть я беру, допустим, там современный перевод или еще какой-то перевод, где куча толкований. Я читаю, мне становится плохо. Открываю синодальный перевод, читаю, мне хорошо. На тот момент я не мог это объяснить, а у кого я не спрашивал, они толком тоже не понимали, что происходит. Ну, говорят, ну, не знаю. Это сейчас я могу сказать, что уже тогда Дух Святой приучал меня к тому, что не кто-то мне должен толковать, а тот, кто написал, тот и должен толковать. Писание говорит, что это богодухновенное слово, никто не может понять, как только Духом Святым. И я сейчас вижу пагубные влияния разных толкований. Когда кто-то говорит вам, как надо это понимать. Представляете себе картину? Кто-то говорит вам, как надо понимать. Я не говорю, что это неправильно. Но кто вас лучше знает, чем Творец? Кто вам лучше может объяснить, что вам и как вам надо понимать? Конечно, это ваше право считать любимым ваш перевод с какими-то делами. Это ваше право. Но Творец знает, как и что вам лучше понимать. Поэтому, если вы научитесь читать через автора, это будет самое лучшее, чем вы можете научиться в отношении Библии. А если через автора, то я могу вам точно сказать, неважно какой перевод, сильно дальний, канонический или еще, если вы читаете с автором, то перевод всегда будет соответствовать духу текста, а не букве. Это разные вещи. Поэтому, конечно, когда мы открываем с вами толковые словари и начинаем рассматривать с вами милость, слово «милость», я бы сказал так, даже не милость Божья, а слово «милость», то мы можем находить разные определения и разные ссылки, потому что, допустим, наиболее распространенный взгляд на милость в Писании строится в двух словах, в двух еврейских словах. Есть два еврейских слова, которые чаще всего используются в период, допустим, там написание Ветхого Завета, чаще всего использовалось слово «хесед», и чаще всего использовали слово «арахамим». Объясню, что оно означает. То есть «хесед», слово «хесед», это было, знаете, как выражение любви, выражение заботы. Это вот родственные отношения. То есть если, знаете, вот родственные, допустим, у меня есть милость по отношению к моему сыну, по отношению к моей дочке. Она базируется на родственных отношениях. Она не базируется, допустим, там, на моей милости к Даше как сотруднику. Это разная милость. Моя милость к дочке отличается от милости к Даше. Как это объяснить? Это очень сложно объяснить. Но она разная по-любому. То есть одно дело, когда я проявляю милость к дочке, там что-то в глубине, внутри, там другие коммуникации милости. Другое дело, когда я проявляю милость к Даше. Там совсем тоже другие коммуникации. Вот слово «хесед» – это милость, которая проявляется как по отношению к родственнику. Соответственно, слово «рехем» – это второе слово, которое я обозначил, или «рахамим» – оно больше говорит о милости, ну, которая проявляется, знаете, ну как вам объяснить? Вот эти вот переводы, их множество разные. Ну, оно вот как по отношению к сотруднику. Ну, если так сказать. Вот. То есть и то, и другое милость. Но только оно проявляется по-разному. Хотя одно и то же. Возможно, по отношению к дочке там больше сострадания, больше, знаете, вот каких-то там еще чувств. Здесь более там милость, более жесткая, конкретная, там ясная милость какая-то. Ну, опять, тут, знаете, каждому. Но я бы не хотел, чтобы мы сильно погружались в изучение этих представлений о милости, хотя они имеют место в Ветхом Завете. Я бы не хотел сейчас много брать стихов из Писания для того, чтобы это как-то параллельно там-там рассматривать. Меня все-таки больше интересует милость Божия в свете Иисуса. Поэтому ту милость, которую явил Творец через своего Сына, вот это вот интересно изучать. Но как показал мне Дух Святой, чтобы изучать милость Божию, явленную в свете Иисуса, нужно обратиться, вначале обратиться к тому, что произошло прежде сотворения естественного физического мира. Кто бы мог подумать? А умом это невозможно и понять. Потому что само формирование милости к человеку, основанное на любви Божией к человеку, формировалось именно в тот период времени, когда еще никого и ничего не было. Кстати, и прощение, кстати, вообще слово «благодать» оттуда и берет свое начало. Как апостол Павел говорит, благодать у тебя есть, то есть. Это не ваш вопрос и не мой выбор, это его дар. Вот и все отношения. Поэтому милость берет свое начало из периода прежде создания мира и основываются на любви Божьей к человеку. Поэтому для более глубокого получения милости Творца к человеку в ее исследовании, нам важно помнить то, что мы берем для себя, как для заметки, что любовь Творца к человеку была прежде создания мира, прежде греха. И следующее, что у Творца есть план для каждого человека, который также был прежде создания мира. Это уже очень близко подводит нас к самому изучению. Поэтому, помня это при изучении, зная о любви Божией, зная о его плане для человека, в сочетании с милостью, это ведет нас к тому, что все, что Бог спланировал и приготовил в своей мудрости для человека, является выражением его любви. Но еще прежде создания мира глубоко осознавал, что сотворив человека личностью и предоставив ему право выбора, есть огромная вероятность, что человек может неправильно воспользоваться правом выбора. И чтобы утраченная человеком любовь могла быть восстановлена, Бог также пообещал проявить к человеку и проявлять человеку милость. То есть, если бы Бог что-то создал в своей любви, и там не присутствовала милость, то любая ошибка, как и прощение, но там же, вот оно в то же время появилось. Любая ошибка, все, конец. Конец. Вы теперь понимаете, почему в ЗАГСе пытаются выдавить обещание вечной любви? Они сами не знают, что они, зачем они это делают, потому что они прекрасно понимают, что это никому ничего не обязывает. Но это все духовные вещи. Обещаете ли вы любить ее вечно? Он пообещает, чтобы только вы отпустили да разошлись. Но на самом деле в этом есть какие-то подосновы духовного характера. Потому что когда вы не обещаете кому-то любить его вечно, нету никакого основания строить с вами отношения. Потому что вы в любой момент можете дернуть. Поэтому, чтобы никому ничего не обещать, придумали такую форму, как гражданский брак. Да, но Бог в своей мудрости таки пообещал человеку любить его вечно. Таки пообещал проявлять к нему свою милость, если тот вдруг оступится. Но, чтобы вы помнили, и это для нас будет хорошим изучением, что милость всегда имеет необходимость тогда, когда есть вероятность ошибки. Поэтому давайте мы проведем свое исследование и посмотрим на суть милости. Знаете, как на ее сущность, на ее причину. Но посмотрим вначале на первый элемент важной милости. Давайте ответим на такой вопрос в нашем изучении. Следует ли проявлять милость к человеку, который никогда не делает ошибок? Хорошо. Вы взяли человека на работу, дали ему задание, он выполнил его на 102%. К нему надо проявлять милость? Нет. Он полностью соответствует требованиям. Какая к нему милость? Молодец, получи зарплату. Следующий вопрос. А если человек допускает ошибки, и вы не хотите портить с ним отношения, а хотите ему помочь, нужно ли проявлять к нему милость? Нужно. Подождите, а что такого он сделал? Он нарушил требования. Заметьте, какой удивительный момент присутствует, что милость всегда необходима там, где присутствуют требования. Это важный момент. Милость всегда необходима там, где присутствуют требования. Вот если вы уберете требования, там, где присутствуют, то есть милость, там, где присутствуют требования, то одна ошибка и вопрос закрыт. Все. Никаких шансов, никаких возможностей. Поэтому в период, когда отсутствовал закон, присутствовал завет, Даже период, когда завета не было, появился завет, но пока не было закона. Пока не было закона. Что такое закон? По сути дела, это перечень определенных требований, ритуальных действий, которые должны были совершать участники завета перед Богом, для того, чтобы соответствовать требованиям завета. То есть пока не было закона или пока не было требований по отношению к участникам завета, участники завета с Творцом, с Богом, они не нуждались в милости к себе. Еще раз объясню. Пока был завет, устный завет, потом письменный завет или завет заключен уже на крови животных, но не было закона, участники завета и не осознавали необходимости в милости по отношению к ним. А потом Писание говорит, что появился закон. Или появились требования. И как только появились требования, все участники завета увидели, что они им не соответствуют. Так и написано. Закон в случае его нарушения производит гнев. Потому что где нет закона, где нет требований, неочевидные преступления. То есть пока не был дан закон или не были даны требования, участники завета не видели и преступлений. Но когда Творец дал закон, все увидели преступление. И в тот момент не все, но определенная группа людей стали понимать, что они нуждаются в милости Божьей к ним. Потому что они приступают к требованиям закона или завета. Но даже при том, что если вы увидите нарушение, но со стороны Бога нет желания проявить милости, бесполезен закон. Послушайте, законом познается грех, а не грешник. Цель закона всегда была, как знаете, обозначить стремление. Но стремление, которое человек грешный достичь не может. Но сам закон всегда подводил человека к осознанию, что ему нужна милость, а не стремление к безупречному выполнению закона. Другое дело, что определенная группа людей не поняли это. Поэтому они, всячески пытая его выполнять, уходили в сторону от закона и придумывали себе те статьи, которые якобы компенсировали их неспособность в исполнении закона. Так стали возникать статьи на статьи, которые далеко ушли от закона в сторону. Поэтому что мы можем следующее обозначить? Что суть милости Творца к человеку – это желание помочь, это его желание помочь, а не наказать. То есть у закона не было цели наказать. Законом познается грех, а не грешник. То есть цель закона была показать человеку, в том, что он нуждается в милости к человеку. Цель закона не была в том, чтобы убивать человека. Цель закона для того, чтобы помочь человеку увидеть ошибку и осознать необходимость в милости Творца к человеку. Поэтому и написано в книге Иакова, 2 глава, 13 стих, что милость по своей необходимости превозносится над судом. В период Ветхого Завета люди настолько увлекались судом, что они считали суд самое важное. Но в книге Иакова мы читаем, что милость превозносится над судом. Или считается гораздо важнее. Также другой стих, притча 14:22. Милость и верность у блага мыслящих. Бог благ и благ всегда. Это значит, что милость его вовеки. Вот. Именно по этой причине апостол Павел пишет о данных Творцом требованиях. Римлянам 7 глава 12 стих. «Посему и закон или требования святы, и заповедь свята, праведна и добра». То есть у закона была вполне конкретная цель. Цель, которую в свое время не заметили, а придали свою какую-то цель закону. Но когда Творец давал закон участникам завета, он во многом не давал их целью, чтобы они друг друга этим законом убивали. Ну, понятно, что было все извращено и искажено.
Прочитаем еще также из Римлянам, 19, Римлянам 3 глава 19-20 стих, где как раз представлено то, что поможет закрепить суть милости Творца к человеку. Но мы знаем, что закон или требования, если что говорят, говорят к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста. То есть, если вы являетесь под законом, то требования всегда будут выносить в свет то, что вы нарушитель. Так что заграждаются всякие уста. Никто не может сказать, что он безупречен. И весь мир становится виновным перед Творцом. Вот так. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Это невозможно. Грешник не может исполнять закон. Не получится. Брат Олег, зачем давать такой закон, который грешник не может исполнить? По одной простой причине. Чтобы грешник увидел, что он грешник. Ну а как по-другому? То есть цель закона не была. Цель закона была выявить, сделать очевидным. Но к закону подошли совсем другой цели. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. Ибо законом познается грех, а не грешник. Это очень важный момент, связанный с непосредственно с миссией и задачей закона. Читаем дальше. Но ныне, независимо от закона или требований, явилась праведность Божия, дарованная праведность, о которой свидетельствуют законы пророки. Пророчески это было открыто и в законе тоже. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и по закону были лишены славы Божией, получая оправдание даром или как дар от Творца. Теперь давайте обозначим связь милости Творца к человеку с законом, который что-то стал выявлять. Закон стал обличать грех. Возникает вопрос теперь к вам. Когда закон стал обличать грех, это стало менять отношение Творца к человеку? Нет. Как вы думаете, почему при том, что закон стал обличать грех человека, отношение к человеку не менялось? Потому что Бог пообещал милость человеку, прежде чем человек согрешил. Вы понимаете, зачем милость? Это уже подводит нас к очень важной истине. Послушайте, Бог никогда не планировал грех, но Он его учел. Об этом говорит милость, которая была дарована Богом людям, когда Он еще никогда их не сотворил. Бездна премудрости Божией. Бездна премудрости Божией. Агнец был заклан еще прежде создания мира. Подождите, когда еще никто не согрешил, зачем было заклать Агнца прежде создания мира? Потому что если бы Агнец был, не был заклан прежде создания мира, то человек согрешил бы один раз и навсегда. Бездна премудрости Божией. Поэтому, исходя из этого, мы можем сказать, что все события, не соответствующие тому, что запланировал Бог своей мудрости, являются учтенными им, хотя и не запланированы. Послушайте, Творец не планировал грех, но Он его учел. Агнец был заклан еще прежде создания мира. Творец не планировал страх, но Он его учел, поэтому и восстановил потом веру, как дар. Творец не планировал проклятие, но Он их учел. Поэтому восстанавливают в благословении. Творец не планировал смерть, но Он ее учел, потому дарует жизнь. Послушайте, Творец не планировал все то, что принес на землю дьявол, но Он учел. Поэтому дарует нам духовные дарования, чтобы мы могли жить на земле сверхъестественно, как на небе. Есть то, что им учтено и обеспечено на этот период. Я верю, что если бы рожденные свыше ухватились за это, то понимали прекрасно, что все, что представлено здесь как благословение, называется словом благословение, невозможно иметь естественным путем. что благословение – это и следствие применения духовных дарований, которые по своей сущности сверхъестественны. То есть для того, чтобы иметь благословение, обещанное здесь, надо применять что-то сверхъестественное, потому что все дарования являются сверхъестественным результатом применения чего-то сверхъестественного. Естественным путем иметь благословение невозможно, а оно так никогда и не планировалось. Поэтому, когда вы применяете какое-то из духовных дарований, вам гарантирован сверхъестественный результат, который вы называете благословение. Потому что этот естественный физический мир проклят, и естественным путем жить в нем невозможно. Но Бог учел, что такое может наступить. Поэтому прежде еще создания мира он приготовил определенные духовные дарования. Кстати, дар исцеления – это тот же дар, который был приготовлен прежде создания мира, как учтенный. Потому что Бог никогда не планировал, что люди будут болеть. Зачем планировать, что люди будут болеть? Но он учел, что когда человек оступится, на земле начнут проявления, которые называются болезнь. Он это учел и приготовил дар исцеления. Когда же наступит совершенное, этого дара не будет. Как и дар освобождения через изгнание бесов, этого тоже дара не будет. Очень многого не будет. Писание говорит, языки умолкнут. Определенные дары, они уже не нужны будут, потому что эти дары приготовлены на это время из учета учтенного, то, что будет происходить в это время. Вы скажете, брат Олег, это какая-то сложная тема. Это не сложная тема. Мы в свое время этой теме посвятили, я не знаю, ну почти год, когда мы еще были в Доме профсоюза. Помните, была такая тема, что есть истина. Почти год мы давали эту тему. Я помню, по-моему, 2 часа идет каждая встреча почти. И у нас сколько там, Даша, встреч? Ну, там очень много. Ну, почти год мы ее давали. Я как-то сел и посчитал, сколько денег аренды зала ушло на этот материал. 10 тысяч долларов, Даша. На аренду, только чтобы дать вот этот материал, что есть истина. Может, для этого кого-то это больше привлечет, чем просто знание, что есть истина. Ой, да, но материал очень, очень важен. Я его периодически переслушиваю, особенно когда еду в дороге, потому что он очень объемный. Я периодически переслушаю, думаю, ну вот это да, это вообще невозможно. Додуматься до такого невозможно. Но тогда оно как перло, так хорошо перло, вот именно этой тематике. Я до сих пор как бы откровениями той тематики, я пользуюсь в определенных, и вот это как раз фрагмент оттуда, что Бог никогда не планировал грех, но он учел, а выход из греха запланировал. То есть это то, что вот как бы в Божьем определенном порядке есть. Хорошо, итак, возвращаемся. Как мы уже говорили, что Творец своей мудрости еще прежде создания мира учел все возможные события. Поэтому все события, не соответствующие тому, что запланировал Бог в своей мудрости, являются учтенными им, хотя не запланированы. Поэтому, как мы уже говорили, что он их учел, все возможные события, которые будут происходить в жизни человека на земле после греха, а также учел их влияние на человека. Учел. Поэтому Творец учел, что после грехопадения дух, душа и тело человека не будут соответствовать требованиям для жизни и его совершенного плана на его совершенной земле. Также учел, что совершенный план будет недоступен для человека и утратит человек доступ к благословениям Бога по причине последствиям греха. Творец также учел, что даже после принятия человеком прощения грехов, душа человека будет какое-то время заполнена греховными мыслями, а тело человека будет какое-то время оставаться несовершенным. То есть человек даже после рождения свыше ум надо обновлять, а тело не является славным. Это учтено. То есть даже после того, как человек покается в грехе, он какое-то время будет продолжать не соответствовать совершенной воле Творца, но будет жить в ней, принимая благословение так, как будто он никогда не грешен. Скажите, такое возможно без милости? Такое невозможно без милости. Как мы уже с вами отметили, что милость всегда необходима там, где присутствуют требования. Так вот, требования остались, но милость эти требования делает не такими сильными, что находиться в этих требованиях невозможно. Потому что если бы убрать милость, требования бы сразу сказали «негоден». Но так как присутствует милость, которая покрывает все минусы, если у вас есть какой-то минус, то есть милость, покрывающая этот минус. Это не говорит о том, что вам нужно оставаться с этим минусом. Нет. Но сейчас время благоприятное устранять эти минусы. Но пока вы его еще не устранили, есть милость, покрывающая этот минус на время его устранения. Прекрасно? Прекрасно. Поэтому милость Творца – это его решение и его позиция по отношению к человеку, которую он занял еще прежде создания мира. Псалом 24, 6 стих. «Вспомни щедроты твои, Господи, милости твои, ибо они от века», или «они вечные». Они вечные. То есть милость Творца к человеку – это его отношение к нему, действующие в учтенный Творцом период. Послушайте, когда наступит совершенное время, и вы станете безупречными, к вам нет необходимости проявлять милость, потому что вы безупречны. Милость – это как раз нужно вот сейчас. С момента, как человек согрешил, до момента, когда будет все восстановлено, вот сейчас нужна милость. Это время активно действующей к вам милости. Послушайте, ни один рожденный свыше духом, не является безупречным в своем уме и безупречным в своем теле. Даже если вы будете исповедовать это верой и говорить это верой, аминь, молодцы. Но при этом содержимое вашего ума и ваше тело не соответствует изначально определенным стандартам. Это говорит о том, что Творец будет строить с вами отношения, только базируясь на его милости к вам. Потом Писание говорит, по мере, чтобы со стороны Творца в отношении вас было по милости. Я бы рекомендовал каждому рожденному свыше, я рекомендую это особенно людям, которые в сфере финансов, что вам нужно откровение иметь в милости. Потому что строить отношения с Творцом на уровне огромного ресурса без осознавания милости к себе всегда будет загонять вас в рабство того, что вы будете пытаться производить на него впечатление. Не надо производить впечатление. Знаете, когда вы верите Творцу в 10 гривен, вы не пытаетесь произвести на него впечатление. Но когда вы хотите верить Творцу в 50 тысяч долларов, вы тут же начинаете думать, что надо такого пообещать или сделать для него, чтобы это произвело на него впечатление, и он дал мне такие деньги. Заметьте, каких два разных человека становятся. Этот верит в 10 гривен и абсолютно не пытается производить на него впечатление. А этот начинает верить в 50 тысяч и уже хочет пообещать Богу перекаять всех китайцев. А подождите, что, разная вера? Нет. Разный Бог? Нет. Разный уровень. И мудрость земная, душевная, бесовская этим пользуются. Просто пользуются этим. Поэтому, имея общение с определенной группой людей, которые верят в такие суммы Богу, определенную работу мы как раз проводим в вопросе того, чтобы сохранять позицию милости, не пытать Богу что-то доказать, представить себя достойным. Потому что по вере, чтобы было по милости. Милость – это базовая дисциплина в самой практике веры. Если вы собираетесь верить Богу о чем-то большом, то вам нужно иметь большое откровение о милости к вам. чтобы вы не загнали себя в самоправедность и не пытались представить себя достойным в этих вопросах. Потому что милость Божия – это что-то, дарованное им. Не тогда, когда вы пришли на эту землю, и не после того, как вы покаялись. Это что-то, дарованное всем людям еще прежде создания мира. Потому что Бог прекрасно понимал, что после одной ошибки никто не будет безупречным. Поэтому милость Творца к человеку – это его отношение к нему, действующее в учтенном Творцом периоде. Именно в этом периоде мы живем, и по этой причине мы очень нуждаемся в милости. Опять-таки, когда я говорю слово «нуждаюсь», это не значит, что, знаете, нуждаюсь, потому мы его просим, мы его умоляем, дай мне эту милость. Послушайте, эта милость летает в воздухе. Она летает в воздухе, и она будет летать всегда в воздухе. Другое дело, что нуждаюсь, я больше говорю осознавать, что эта милость является важной составляющей. Чтобы вас просто не унесло куда-то. Как Савел пытался всегда представить Богу себя достойным. И как он говорил о себе, что я по ревности был гонитель, я пытался произвести впечатление на Бога. Я пытался доказать Богу, что я достоин, поэтому брал самые тяжелые фронты работ. Итак, мы говорим с вами о милости и продолжаем говорить о милости. Иисус в одном из своих наставлений раскрывал цель милости. По сути, мы сейчас говорим как бы о сути милости и подходим потихоньку к цели милости. Он сказал так. Он, это Творец, повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. Да, возможно, и праведным, и неправедным это ничего не говорит. Но на самом деле это говорит. Это говорит о том, что милость его вовек. Другое дело, опять-таки, люди идут под зонтиком. Им это ничего не говорит. Люди идут без зонтика, мокнут. Им тоже это ничего не говорит. При том, что тут идет верующий, который только что промолился 2 часа, 3 часа, и он попадает под дождь. А здесь идет неверующий, который не молился, но матюкался полдня, и на него тоже попадает дождь. Тут огород человека, который ругается нецензурной бранью, и на него попадает дождь. А есть огород человека, который молился 3 дня, постился 2 дня, и на него тоже попадает дождь. Милость? Ну, конечно, милость. Скажите, милость по отношению к кому? О, это по отношению к этому хульнику. Нет, это милость по отношению и к тому, и к другому. Потому что, оказывается, этот пытался произвести впечатление на Бога. Он тоже нуждается в милости. Потому что, если к нему предъявить требования, то самоправедность его уже давно убьет. А этот нуждается в милости, потому что если не проявлять к нему милости, он никогда и не покается, у него нет будет возможности, он должен умереть и закопаться в этой же земле. Все нуждаются в милости. Потому милость – это не что-то, в чем нуждается кто-то больше, кто-то меньше. Так каждый человек на этой земле нуждается в регулярной, ежедневной милости к нему. Другое дело, если вы знаете, как эту милость держать активной, а я вам подскажу, как это делать. Это так просто. Всегда проявляйте милость к людям в окружении вас. И милость Божия в отношении вас всегда будет активна. Я вам даю ключ. Брат Олег, то вы знаете, в отношении меня никто не поступает так, чтобы нуждаться в милости. Не говорите ни в коем случае вслух, потому что как только вы выйдете на улицу, вам обязательно кто-то наступит на ногу. Или вы зайдете в метро, и учитывая сегодняшние требования, на вас кто-то положит руку. Или кто-то дыхнет в вашу сторону. Без респиратора. Послушайте, все нуждаются в милости. Итак, человек совершенный ходит в любви Творца во всей полноте без всякого недостатка. А несовершенный ходит в милости Творца, чтобы через нее, через милость, иметь доступ к тому, что исходит от любви Творца. Если бы не то, что сделал Адам, мы бы и не нуждались в милости. Мы бы ходили в любви и имели все, что несет в себе любовь. Но после того, что сделал Адам, после того, что стало происходить с нашими телами и с нашей душой, мы нуждаемся в милости по отношению к нам со стороны Творца, чтобы то, что Он приготовил в любви, было нам доступно. Потому что если бы не милость, Творцу бы пришлось создавать другой мир. Мир для небезупречных. Мир для тех, кто не могут иметь совершенное. И Творцу бы никогда бы не надо было бы этот мир, который сейчас, сворачивать, а нас учить жить сверхъестественно. Послушайте, я вам сейчас говорю такие базовые вещи. Но мы видим из Писания, что этот мир не является тем, которым останется, а нас он всячески ведет к тому, чтобы мы жили сверхъестественно. Послушайте, это все, что относится к сверхъестественному, это то, что находится в его любви. Оно совершенно. Поэтому Писание и склоняет, и ведет нас к тому, чтобы мы учились жить в совершенном мире. И твердого духом он хранит в совершенном мире. И совершенный мир – это реальный мир, мир в его любви. Но так как мы не безупречны во многих вопросах, то чтобы находиться в этом мире, несовершенном, то есть в совершенном мире его любви, нам нужно всегда осознавать, что это возможно только осознавая проявление его милости. Послушайте, если вы не будете осознавать проявление его милости, то вы будете молиться, пытаясь производить на него впечатление, или будете молиться, думая, что если вы молитесь час, то это благоухание приятное, и как только вы помолились час, теперь вы можете просить у Бога все, что угодно. А пока вы молитесь 15 минут, вы не можете просить. Не. 15 минут, что это за время? Это не время молитвы. Все. Хотя молитва веры, а не молитва 15 минут или час. Но что-то в уме говорит, вот если ты помолишься час, все, проси полцарства. А 15 минут, то даже за пищу задай, и не гарантирую тебе, что там что-то плавать не будет. Вот такое оно происходит. Еще раз отмечу. Человек совершенный ходит в любви Творца во всей полноте, без всякого недостатка. А несовершенный ходит в милости Творца, чтобы через нее иметь доступ к тому, что исходит от любви Творца. Когда милость Божия во плоти пришла на эту землю, то по ведению этой милости, проявленной в Сыне Божьем Иисусе, фарисеи и книжники были настолько удивлены, что многие из них соблазнялись. Она не вписывалась в их стандарты, в их догмы, она не вписывалась вообще ни во что. Потому что у них было свое представление о милости. Но Иисус явил истинную милость. И если вы возьмете основные догмы деноминаций, прописанные догмы, требования деноминационного характера, и рядышком представите Иисуса как милость в его требованиях по отношению к тем людям, которых он встречал, то вы увидите, что они настолько разные. Они абсолютно разные. Потому что большинство догм, которых берется, прописывается в каких-то деноминациях, они больше базируются на внутренней дисциплине. Я не скажу, что это плохо. Вот это так и надо обозначить. Это внутренняя дисциплина. И, пожалуйста, не приписывайте к этому Писание. Да, внутренняя дисциплина, порядок должен быть 100%. Но, пожалуйста, не надо подписывать, что это по Писанию вы делаете. Вы не делаете по Писанию. Это внутренняя дисциплина, хорошая, важная. Все. Потому что милость, такая, как она есть, она представлена в Сыне Божьем. И она становится очевидна по отношению к тем людям, с которыми он соприкасался. Причем он с разными людьми соприкасался. Он соприкасался и с книжниками, и с фарисеями, соприкасался и с грешниками, соприкасался с гонителями. И что удивительно, что отношение к каждому из них у него было в соответствии с отношением отца. Если книжники и фарисеи были те, кто были на работе у отца, его отца, то и отношение было такое. Если участники Завета, простые люди, они были участники Завета Авраама, то и отношение было такое. Но везде присутствовала милость. Там присутствовала милость его как работодателя по отношению к тому, кто работает. Присутствовала милость как участникам Завета. Но везде в основании лежала милость. Уберите милость и все. И суд с неба, огонь с неба по-другому никак бы было нельзя. Хорошо, давайте я еще помогу еще раз вам, чтобы вам было легче в этом вопросе. Всякий раз, когда вы говорите про милость, никогда не забывайте то, что лежит в ее основании. В ее основании лежит любовь, которая никогда не начинает быть. То есть прежде чем была высвобождена и активирована милость по отношению к людям, еще которых он не сотворил, вначале была высвобождена его любовь в отношении людей, которых он не сотворил. И получается, что милость, сбазированная на любви, она, по сути дела, снимает всю нагрузку требований. Вот мой ребенок, ему сейчас 3 годика, вот если к нему сейчас предъявить требования, у него никаких шансов. Но если я предъявлю требования к своей дочке, которая уже 23, у нее тоже никаких шансов. Но милость в отношении и дочки, и сына действует одинаково. Но разговаривая с ними по-разному. Смотрите, милость одинаковая, а разговариваю по-разному. Вот чтобы вы понимали, что милость, она ко всем одинаковая. Но с каждым Творец разговаривает, исходя из своего ожидания от него. Но в своей милости. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Потому что со мной Творец разговаривает в одних вопросах, но в рамках милости. С вами в других вопросах, но в рамках милости. То есть милость – это не что-то, что к одному проявляется, к другому нет. Милость – она по отношению ко всем. Но милость никогда не отменяет его ожидания в отношении вас лично и никогда не отменяет то, для чего вы пришли лично. Поэтому с вами будет разговор в милости, но в соответствии с тем, для чего пришли вы. А со мной – в отношении того, для чего пришел я. Но благодаря тому, что милость есть, он никогда не будет ставить на вас точку. Он снова и снова будет разговаривать с вами так, как будто вы никогда не грешили, и так, как будто вы можете это сделать, потому что он это обеспечил. На этом мы остановимся, потому что завтра мы продолжим говорить о милости, но уже будем рассматривать цель. Потому что мы обозначили суть. Суть милости – это его желание относиться к человеку так, как будто человек никогда не грешил. Никогда. Бог не планировал грех, но он его просто учел. Но чтобы любовь была всегда сильной, он принял решение проявлять милость, которая базируется на его любви. Поэтому пусть Бог дает вам мудрости и подкрепления и силы, чтобы, когда вы начинаете Ему верить, о чем-либо, неважно о чем, помните, если вы не положите в основание веры милость к вам, вы не сможете верить. Ну, во всяком случае, о чем-то серьезном. Потому Писание говорит, по вере, чтобы со стороны Творца по отношению к вам было по милости. Потому что милость превозносится над требованиями. Уберите милость, требования вас съедят. Хорошо, давайте поблагодарим за это откровение, за эту мудрость. Я хочу помолиться, чтобы, если вдруг вы пытались произвести на Бога впечатление, или пытались представить себя достойным в каких-то вопросах, давая ему какие-то обещания, или пытаясь какими-то служениями доказать ему что-то, покайтесь в этом. Вы можете это делать и не пытаться доказывать, просто можете это делать. Но не пытайтесь выглядеть достойным. По вере, чтобы было со стороны Творца в отношении вас по милости. А милость – это что-то, что было высвобождено им прежде создания мира, когда еще никто и ничто не согрешило. Милость – это климат, в котором любовь достигает своей цели. Спасибо тебе, Отец, за эту мудрость. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас сверхъестественно заходить в твою волю, оставаться в ней и исполнять ее. Отец, мы благодарны тебе за возможность находиться в твоей любви каждому из нас лично, всегда имея уверенность через твою милость. Спасибо тебе, Отец. Мы благословлены этим откровением, и пусть каждая душа, слушающая, да будет исцелена во имя Иисуса. И я разрушаю всякую твердыню тьмы во имя Иисуса. Всякая самоправедность, всякая попытка выглядеть достойным, да будет разрушено в умах слушающих во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты открываешь каждому слушающему свою волю в своей милости. И никто из слушающих больше никогда не останется прежним. Помоги им сверхъестественно обрести уверенность в твоей любви через твою милость. Пусть откровение твоей милости смягчит их и откроет их для твоей любви во имя Иисуса. Я благословляю их. И благодарю тебя за то, что прямо сейчас помазание течет, исцеляя их души, высвобождая их души и делая их эффективными для твоей воли, для твоего плана и для твоих намерений во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твою милость. Мы благословляем тебя. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которое могущественно действует в жизни каждого сеющего семя. И я благословляю тебя с каждого сеющего семя, и прямо сейчас в согласии с ними я высвобождаю урожай с посеянного ими семени. Да поднимается этот урожай, и да приходит житницы, приходит в кладовые сеющих эти семена во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая в руки сеющих семя во имя Иисуса. Мы принимаем, что урожай приходит, и каждый сеющий семя да будет богатым и щедрым, и на всякое доброе дело приготовленным во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое помазание, за то, что каждый слушающий выходит из долгов и да не будет должным никому ничем, кроме взаимной любви. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.